Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Давайте откроем книгу пророка Исаии, 9 главу, 6 стих. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на плечах его, и нарекут имя ему Чудный, Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира». Тема, о которой буду я сегодня говорить, это Христос как советник. Христос как советник. В прошлый раз мы рассматривали, почему имя Бога Чудный. И Сережа рассказывал, и мы видели, что имя ему Чудный, потому что он имел чудесное рождение, потому что он имел чудесную жизнь, потому что он имел чудесную смерть. Сегодня мы будем размышлять на тему, почему он советник? Почему он советник? Для начала давайте разберемся, кто такой советник. Советник – это тот, кто наделен каким-то опытом, знанием, мудростью, чей совет ценится, кому мы обращаемся, кому мы доверяем, что не очень немаловажно. Кто советует – это тот человек, который дает свой совет, который дает направление в жизни. Еще с библейских времен у царей при дворе были советники. Например, Ахитофел был советником Давида и Авессалома во втором царстве, в 16 главе, 23 стихе. Он давал советы, к которым относились, как если бы кто спрашивал наставления у Бога. Иногда они становились даже наследниками. В Писании также упоминаются официальные советники египетского фараона в книге пророка Исаии, 19 главе, 11 стихе, а также советники, которые были у вавилонского царя в книге Даниила, в 3 главе, 2 и 3 стих. Также и в наши времена у президентов в разных странах есть свои советники в разных вопросах, в разных отраслях и в разных сферах. Есть разные советы, и советы хорошие, и не очень хорошие. Есть советы, которые просто приводят к катастрофическим последствиям. И я хотел бы, чтобы вы немножко задумались, какие это могут быть советы. Я обязательно об этом чуть позже скажу. Но пока вы размышляете, давайте еще подумаем, какие могут быть советы и какие мы слышали советы с самого нашего рождения. Да? Мы родились, нам давали советы родители какие-то, да? Они нас охраняли от чего-то, оберегали от чего-то. Потом мы пошли в школу. Мы уже увидели учителей. Нам учителя стали говорить какие-то советы, чему-то учить, что-то рассказывать. Потом у нас стали появляться друзья в школе, в техникуме, в институте и так далее. Мы сильно зависим от окружающего мира. И советы очень сильно влияют на нас, на нашу жизнь. Хотим мы этого или не хотим, и чрезвычайно важно для нас, какие советы будут формировать нас. У меня такой вопрос: когда вам требуется совет? Кому вы идете? Куда вы идете, когда вам требуется советник? Например, если у нас заболит зуб, мы не пойдем к сантехнику, да? В то же самое время, если у нас засорятся трубы, мы не пойдем к стоматологу. Если у нас сломается машина, мы пойдем за советом к автомеханику. А если у нас будет вопрос души, кому мы пойдем? Правильно, к Богу. Как я уже говорил, человеческие советы бывают разные, мудрые и не очень. Даже если мы обращаемся к людям, которые компетентны в той или иной области, они могут дать неточный совет или искаженный какой-либо мотивацией. Различные мотивации, может быть, мотивация просто зависть, может, еще какая-то мотивация, может, мотивация тщеславия, может, человек хочет что-то превознестись, как-то показать свою значимость в чем-то. Встречались ли вам такие люди? Я думаю, встречались. На протяжении всей нашей жизни каждому из нас такие встречались люди. И мы сами часто даем такие советы. К сожалению, потому что мы несовершенные люди. Мы не можем знать что-то в совершенстве. Мы очень часто ошибаемся. И один из таких примеров содержится в Ветхом Завете. Вспомните сына Соломона, Раваама, когда народ просил облегчить тяжкое имя, иго, которое его отец возложил на народ. И какие советы давали царю Раваму старейшины, и какие советы давали ему его друзья. Неудачные советы. Старейшины давали советы: облегчи налоговое бремя, которое ты возложил на народ. А друзья говорят: еще больше обложи налогами, еще больше возложи трудовую повинность на свой народ. И к чему это привело? Мы помним, что начальника над податью Адонирама забросали камнями, а царю Раваму пришлось бежать в Иерусалим. Давайте вспомним еще один пример неудачных советников, причем очень близких родственников. Я бы назвал такой совет, приказ матери Иакова, Ревеки. Бытие, 27 глава, 8-10 стих. Помните, Ревека говорит: «Теперь, сын мой, послушай слов моих в том, что я прикажу тебе. Пойди в стадо и возьми мне оттуда два козленка хороших, и я приготовлю их, из них отцу твоему кушанье, какое он любит. А ты принесешь отцу твоему, и он поест, чтобы благословить тебя перед смертью своею». И что отвечает Иаков? «Нет, мама, я не буду слушаться твоих советов. Это обман, это грех. Я не буду этого делать. Я не буду слушать твоего совета». Нет. Иаков знает, что обманщик заслуживает проклятия, а не благословения. В 12 стихе он говорит: «Может статься, ощупает меня отец мой, и я буду в глазах его обманщиком, и наведу на себя проклятие, а не благословение». Но мать его дальше уговаривает, и он соглашается на многократный обман своего отца. Он слушается этого совета. И мы видим последствия послушания этому совету. Хотя Иаков был формально благословлен отцом, что подразумевало за ним признание права первородства и обладание дальше наследством отца, передача ему всего наследства, он вынужден был потом покинуть свой дом ни с чем и уйти из дома абсолютно с пустыми руками. И затем мы видим, что также Лаван и Лия обманывают его, как ребенка. И мы видим, как он был жестоко обманут, работая за Рахиль вместо 7 лет, еще 7. Давайте Еще вспомним один плохой совет, который мы можем увидеть на страницах Писания. Жена Иова, книга Иова, 2 глава, 9 стих, говорит ему: «И сказала ему жена его: ты все еще тверд в непорочности своей, похули Бога и умри». Это был, без сомнения, самый плохой совет, который она давала ему в своей жизни и который она предлагала. И мы помним, что Иов ответил ей в 10 стихе, но он сказал ей: «Ты говоришь, как одна из безумных. Неужели мы доброе будем принимать от Бога, а злого не будем принимать?» И, наконец, самый плохой пример совета в Писании, который мы видим, который привел к трагическим, катастрофическим, просто фатальным последствиям для всего человечества, о котором я говорил подумать. Это совет, который дает сатана Адаму и Еве. Книга Бытие, 3 глава, 4-5 стих. «Нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло». Посмотрите, как уверенно он дает свой лживый совет. «Нет, не умрете». И самый первый стих в этом рассказе обращает наше внимание на источник искушения. «Змей был хитрее всех зверей полевых, у которых создал Господь Бог», сказано в Бытие 3 главе 1 стихе. «Хитрее» не всегда негативное качество. Это еврейское слово может означать «умнее», «сообразительнее». Греческий перевод Ветхого Завета передает его в Бытии словом, которое означает «разумный», «рассудительный». Источник искушения выглядит привлекательным, мудрым и внушающим доверие. Так и в настоящее время обман часто приходит нам со стороны тех людей, которым мы доверяем, которые нам кажутся разумными и авторитетными. Особенно хочу отметить историю с видео, которое многие недавно просмотрели по поводу снюс наркомании. Это видео меня просто шокировало. Кто видел, кто не видел, вкратце расскажу. В России запрещены детям табачные изделия. И для того, чтобы обойти этот закон, торговцы нашли лазейку в законодательстве о том, что никотин распространять не запрещено, и на основе этого стали распространять никотин, содержащие средства, препараты, которые имеют огромную концентрацию никотина, которая в 60 раз выше, чем в одной сигарете, чем в сигаретах. И которая эта доза смертельна. Самое страшное, что производители решили понизить возраст потребителей. Они выпускать стали эти наркотики в виде леденцов, в виде мармеладок, в виде зубочисток. А многочисленные блогеры стали рассказывать на своих YouTube-каналах о том, как это здорово, как это безопасно, как это безвредно, как это натурально и полезно. Вы знаете, я когда это все смотрел, мне просто было омерзительно это все слушать. И это говорят взрослые дядьки, которые детям кажутся разумными и авторитетными. Точно так же можно слышать, как некогда верующие люди, наслышавшись советчиков, говорят: «Бога нет! Ученые доказали, Бога нет!» Или говорят, что Иисус Христос не Бог. Или отвергают авторитет Писания и начинают говорить, Библию написали люди. Откуда они взяли подобные утверждения? Мы знаем, кто дал им этот совет. Подлинно ли сказал Бог? Нет, не умрете. Видя все это, я осознаю, как мне, как родителю, сложно и какая огромная ответственность возложена на том, чтобы учить своих детей правильно мыслить, правильно размышлять, правильно думать, правильно с детства построить свою систему координат и ценностей. На чем основана будет система ценностей? Или не на Божьем слове, на системе координат этого мира? Или основана на Божьем слове? Книга притчи Соломона с 8 по 19 стих 1 главы обращает внимание на то, что советы могут давать собственные родители. Их нужно слушать. Нужно слушать. И здесь дается предупреждение о том, что грешники могут добиться успеха в совращении сына, если он не примет мудрости и не будет избегать преступного совета. Давайте откроем книгу притчей и прочитаем первую главу с 8 по 19 стих. Книга притчи, 1 глава. С 8 по 19 стих. «Слушай, сын мой, наставление отца твоего, и не отвергай завета матери твоей, потому что это прекрасный венок для головы твоей и украшение для шеи твоей». Слышали, подростки? «Слушай, сын мой!» Слышали, взрослые люди? «Слушай, сын мой!» «Потому что это прекрасный венок для головы твоей и украшение для шеи твоей, сын мой! Если будут склонять тебя грешники, не соглашайся! Если будут говорить, иди с нами!» Сделаем засаду для убийства, подстережем непорочного без вины. Живых проглотим их, как преисподняя, и целых, как нисходящих в могилу. Наберем всякого драгоценного имущества, наполним дома наши добычей. Жребий твой ты будешь бросать вместе с нами. Склад один будет у всех нас, сын мой, не ходи в путь с ними. Удержи ногу твою от стези их, потому что ноги их бегут к злу и спешат на пролитие крови. В глазах всех птиц напрасно расставляется сеть, делают засаду для их крови и подстерегают их души. Таковы пути всякого, кто алчит чужого добра. Оно отнимает жизнь у завладевшего им. Поистине добрый совет, который дает нам любящий Небесный Отец. Бог дает нам мудрость, Бог дает нам рациональное мышление. И мудрость и рациональное мышление только лишь в Боге. И благословение Божие – это Его совет к нам. Его совет находится, как я уже говорил, в Слове, в Священном Писании, и Бог говорит к нам. Бог говорит к нашему разуму через Слово, и Его Слово живо и действенно, и острее всякого меча, обоюдоострого, и судит. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Евреев, книга про... Послание к Евреям, 4 глава, 12 стих. Вот почему Иисус Христос назван чудным советником. Иисус знает, когда и в какой форме дать нам совет, чтобы человек его воспринял и начал правильно жить. Бог знает все. Мы читали все наши помышления и намерения сердечные. Его советы абсолютно надежны. Мы не обладаем таким качеством, как всеведение. Это качество есть у Бога. Мы не можем все знать. Как я уже говорил, это качество или атрибут Бога. И оно позволяет ему полностью сознавать все вещи и дает ему полное понимание абсолютно всего. По этой причине, что мы несовершенные люди, нам часто бывает необходим совет. И самое главное, на чем этот совет будет основан? На чем этот совет будет основан? Он будет основан на Божьем Слове, он будет основан «Так говорит Господь» или он будет основан на человеческом мнении. Так говорю я тебе. Я так думаю. Но сейчас давайте поразмышляем о нас, людях. Кто мы есть на самом деле? Бог нам дал способность мыслить. Бог нам дал способность чувствовать. Бог нам дал способность трезво оценивать реальность. Бог нам дал способность совершать какие-то действия. Бог нам дал способность принимать решения. И Бог нам дал сознание. Он дал нам способность осознавать самого себя. Он дал нам сознание для того, чтобы мы имели связь с Ним. Чтобы мы имели этот канал связи с Ним. Бог апеллирует и обращается к нашему сознанию. Опять же, через свое Писание, через свое Слово. Бог также дал нам способность размышлять, говорить, слушать. Бог нам дал способность слышать и понимать. Опять же, для того, чтобы обращаться к нам. И Он обращается к нам с помощью Своего Слова. Так говорит Господь, встречается в Ветхом Завете до 400 раз. То, что мы читали, Ему нарекут Ему имя, Его имя превыше всякого имени. И просто так мы помним, что в Ветхом Завете не давали имен. То есть его назовут чудный, советник и другими именами, о которых в следующее воскресенье расскажут мои братья, если Бог позволит, на следующих собраниях. И народ его знает его под этими именами и поклоняется ему под этими именами, подчиняется ему и полагается на него, так как он отвечает на все нужды своих детей. Он чудный, он советник, так как непосредственно знал предопределение Божие от вечности и дает советы сынам человеческим, заботясь о нашем благополучии. Именно посредством Его Господь вразумляет нас и советует. Псалом 15, 7 стих. «Благословлю Господа, вразумившего меня, даже и ночью учит меня внутренность моя». Мы можем не осознавать, но даже ночью Божье Слово говорит, что внутренность, Господь через внутренность благословляет нас. Он мудрость Отца, и Бог определил Ему быть премудростью для нас. Существует мнение, что чудный и советник – это два слова, которые не должны разделяться запятой. То есть он чудный советник. И очень много современных переводов так переводят. Чудный советник. Он, да, действительно, чудный советник. Он дает чудесные советы. И в этом, как, впрочем, и в остальном, он имеет преимущество. Никто не учит так, как Бог. Бог – сердцеведец. Он знает наши сердца. Он знает все наши внутренности. Он знает, как помочь человеку. Он сотворил мир. Он пришел в этот мир. Он прожил этот мир, в этом мире. Он знает, он был в нашем человеческом теле. Он знает все наши немощи. Он знает все наши переживания. Он знает все наши трудности. Я хотел бы, чтобы мы еще раз задавали себе вопрос: кто наш советник? Часто люди дают совет неискренний, неправдивый и неистинный. Одно дело, тебя обманули в чем-то житейском, в том, что временно, что здесь, на земле. Ну, например, показали неправильный путь куда-то. Как, например, куда-то дойти или доехать в какое-то место. Другое дело – вечность. На кону жизнь вечная. Еще раз повторюсь. Кто-то говорит, что Бога нет. Ученые не доказали существование Бога. Отвергают авторитет Писания и божественность Христа. Или то, что лишь во Христе есть спасение. Но опять же вопрос, кто мой советник? Кому я доверяю? Кого я слушаю? Я верю святому праведному Богу или я доверяю лжецам, лжеучителям, лжепророкам? А мы знаем, что все люди по сути свои лжецы, грешники, и что истинно правдивый только Бог. В Евангелии от Иоанна, 14 главе, 6 стихе, Иисус говорит: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». В ответ на вопрос Фомы выше, в 4 стихе, Иисус говорит: «А куда Я иду, вы знаете». Он говорит, что Он есть путь к Богу. И в этом 6 стихе подчеркивается исключительность Иисуса как единственного доступа к Отцу. Знаете, часто, когда я говорю Евангелие, многие люди говорят: ну а как же, ну вот, вот есть разные религии, там буддизм, еще какие-то. Разные. Вот путей к Богу много, на самом деле. Ну, главное, чтобы верить в Бога. Но к Богу ведет не много путей, а только один – Иисус Христос. И это сказано в Слове. Мы можем слышать еще один пример совета этого нечестивого и развращенного мира. Мне часто в моем подростковом возрасте говорил папа, ну и вы, наверное, слышали эти слова: «На Бога надейся, а сам не плашай». Слышали когда-нибудь такие слова? Слышали, да? Но что говорит Божий совет? В книге Притчи, 3 главе, 5-6 стих сказано: «Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой». Не полагайтесь на тех, кто не знает Бога. Важно наблюдать за собой, за своим сердцем. Что я читаю, что я слушаю, что я смотрю, чем я наполняюсь, что формирует мое мышление. Кто меня наполняет или опустошает? В первом послании Тимофею, 4 глава, 16 стих, апостол Павел наставляет Тимофея: «Вникай в себя и в учение, занимайся этим постоянно, ибо так поступая и себя спасешь, и слушающих тебя». А как ведете себя вы, когда к вам обращаются за советом? Какие советы даете? Передаете ли вы тот самый важный совет для каждого человека, живущего на этой земле? Как Господь оставил великое поручение: идите и научите, и крестите, и вот я с вами до скончания века. Господь с нами, когда мы благовествуем. Господь с нами, когда мы говорим истину Его, когда мы говорим Евангелие. И наша задача – говорить истину. А Бог отвечает за результат. Также Бог оставил нам свой пример совета в первом послании к Фессалоникийцам, 5 глава, 11 стих. «Поэтому увещайте друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете». Он говорит: увещайте и назидайте. Он говорит, чтобы мы созидали души друг друга, чтобы это были не просто пустые разговоры какие-то, чтобы мы друг друга созидали. Также послание к Колоссянам, 3 глава, 16 стих, сказано: «Слово Христово да вселяется в вас обильно, обильно, со всякой премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, славословием и духовными песнями, в благодати воспевая в сердцах ваших Господу». Это самый лучший совет, который мы можем дать. Это то, что наполняет. Лишь один Иисус может быть назван чудным советником. Лишь Он – всемогущий Бог. Апостол Павел, в избытке имевший жизнь в Боге, восторженно писал в послании к римлянам: «О бездна богатства и премудрости, и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его!» Римлянам, 11 глава, 33 стих. И далее обратите особое внимание на слова 34 стиха этой главы: «Ибо кто познал ум Господень?» Или «Кто был советником Ему?» Когда вы в конце концов приходите к своему Творцу, который знает, в чем причина всех ваших тревог, всех ваших забот, вы осознаете, что вы наконец-то нашли того, кто не нуждается в советах других. Вы осознаете, что вы нашли того, кто может дать именно тот совет, который вам нужен для вашей души. Он является единственным чудным советником. Псалом 145 также говорит, 3-4 стих: «Не надейтесь на князей, на сына человеческого, в котором нет спасения. Выходит дух его, И он возвращается в землю свою. В тот день исчезают все помышления его. Он говорит, не надейтесь. Выходит дух, и все. В нем нет спасения. Когда я вижу, как многообразны и нередко противоположны друг другу методы тех, кто дает советы, я невольно задаю вопрос, а как к этому подходил Иисус? Что отличало его советы от советов других? Действительно ли он был чудным советником? И, обратившись к Писанию, мы действительно обнаружим, что Иисус пользовался и прямыми, и опосредованными способами наставления. И обоими способами он владел в совершенстве, зная, когда нужно совет дать прямо, а когда косвенно указать на выход из тяжелой ситуации. И в Библии дано несколько примеров прямого способа поучения. Вспомним, как однажды к Иисусу пришел человек по имени Никодим. Он сказал Иисусу приблизительно следующее. «Я знаю, что ты достойный учитель, и мне хотелось бы обменяться с тобой некоторыми мнениями». Но Иисус сказал ему, «Единственное, что тебе необходимо, трудиться свыше». Прямее ответа придумать и нельзя, не правда ли? Можно обратиться и к другой сцене, когда к Иисусу пришли книжники, фарисеи и сказали в Иоанна 8 глава 33-34 стих, «Мы семя Авраамова и не были рабами никому никогда». Иисус ответил им на это, «Вы не дети Авраамовы, ваш отец дьявол». Мы видим также, что это прямое, просто беспощадное обличение. Возможно, вы слышали другую историю о фарисее, который пригласил Иисуса к себе обедать. Хозяин, удивленному тем, что его гости не соблюли внешних правил приличия, не умыли рук, да? Иисус ответил, неразумные. Луки 11 глава 40 стих. Это ли не прямое обличение? Но Иисус в совершенстве владел и косвенным способом ведения диалога. Ему было 12 лет, когда он, войдя в храм, вступил в сложную беседу с книжниками и фарисеями и законниками. И утонченная сложность беседы заключалась в том, что Иисус не изрекал истины, но ставил перед своими слушателями вопросы. Совершенно очевидно, что если бы слушатели Иисуса дали себе труд заглянуть в самую глубину вопросов, то нашли бы ответы, которые бы стали величайшим началом их пробуждения. Им не нужен был советник, пришедший неизвестно откуда, даже если это был чудный советник. Они полагали, что учили его, в то время как учителем был он. Давайте еще вспомним, как как-то раз к нему, разобрав крышу, опустили расслабленного. Больше всего этому больному хотелось, чтобы были прощены его грехи. И Иисус не постеснялся при всех назвать этого отверженного чадом и сказать «Прощаются тебе грехи твои» Матфея 9 глава 2 стих. И бывший расслабленный получил двойное исцеление. С него спал груз грехов, и болезнь физическая также оставила его. Не забудем и разбойника на кресте, который в последний миг своей жизни понял, что находится в присутствии вселюбящего Бога. Чувствуя, как жизнь уходит из него, разбойник нашел все же силы сказать: «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое», в Луки 23 глава 42 стих. Каким чудным советником был Иисус! Он не стал его как-то обличать, да, он не стал говорить: «Да нет, что ты, да никогда не прощу тебя, ты столько совершил зла в этом мире». Он сказал: «Прощаются тебе грехи, ныне будешь в царстве». Его одно присутствие помогало находить нужные слова и подсказывало верные поступки. И очень часто, когда вы почувствуете потребность в чем-либо совете, а эту потребность мы испытываем чаще, чем хотим себе в том признаться, чаще всего из-за своей собственной гордыни, будьте уверены, что вам совет, правильный совет в жизни даст христианин, который полагается на Слове Божьем, который любит Бога, который знает Иисуса Христа как своего Спасителя. И правильный совет всегда дает тот христианин, который обращает человека к Иисусу. Если вам удастся обратить нуждающегося к помощи грешника ко Христу, это самое лучшее, что вы можете сделать вообще для человека. И во всех наших нуждах, во всех наших немощах я бы посоветовал обращаться к нашему чудному советнику. С ним мы всегда в безопасности. И больше того, он любит нас. Он тот высший и окончательный авторитет, к которому мы можем обращаться за советом. А его слово – это источник, из которого мы можем черпать божественную мудрость. Что может быть удивительнее этого? Одним из самых наиболее важных благословений Христа для нас является его чудесный совет и небесная мудрость, которую он дает нам во времена отчаяния, смятения, страха, тревоги и скорби. Он самый необходимый нам советник. И его советы абсолютно достаточны для нас. Они полностью раскрыты в Писании. Псалом 18, 8-10 стих – это самое значительное и сжатое утверждение о достаточности Писания из всех когда-либо сделанных. Написанные рукой Давида под вдохновением Святого Духа, эти три стиха несут непоколебимое свидетельство самого Бога о достаточности Его Слова для каждой ситуации и таким образом противостоят учению тех, кто считает, что Божье Слово следует дополнить какой-то истиной, подчеркнутой из современной психологии или еще откуда-то, с каких-то источников. Интересно, что в этом тексте Давид произносит 6 утверждений, каждое из которых подчеркивает одну из характеристик Писания и описывает его влияние на жизнь того, кто принимает его и повинуется Ему. И все эти утверждения вместе рисуют прекрасную картину достаточности Писания. Давайте прочитаем 18-й Псалом с 8 по 10 стих. «Закон Господа совершенен, укрепляет душу, откровение Господа верно, умудряет простых, повеления Господа праведны, веселят сердце, заповедь Господа светла, просвещает очи, страх Господень чист, пребывает вовек, суды Господни истина, все праведны». Мы видим, что псалмопевец говорит, что Писание совершенно. Оно восстанавливает душу. Эту сломанную, испорченную грехом душу оно восстанавливает. Перевод этого слова означает целый, завершенный или достаточный. То есть Писание, оно всеобъемлющее. Оно полностью содержит в себе все необходимое, которое нужно для духовной жизни человека. И тем самым Давид противопоставляет Писание несовершенному, недостаточному, порочному человеческому мышлению. Мы видим также в 8 стихе, что Божий совершенный закон, говорит Давид, влияет на людей так, что он укрепляет душу. Если перефразировать слова Давида, то Писание настолько могущественно и всеобъемлюще, что оно изменяет или преображает всего человека и делает из этого человека именно такого человека, которого хочет видеть Бог. Божье Слово достаточно для того, чтобы восстановить посредством спасения любую, даже самую разрушенную жизнь. И о чем красноречиво свидетельствует сам Давид. Мы помним, как его жизнь была разрушена его грехом. Дальше он также говорит, что Писание – истина, что оно дарует мудрость. В 8 стихе «Откровение Господа верно умудряет простых». Когда Давид говорит, что Писание верно, он подразумевает, что Божье откровение непоколебимо, неизменно, безошибочно, надежно и достойно полного доверия. Оно достойно того, чтобы человек строил на нем свою будущую жизнь, чтобы он возвел вот этот фундамент, это основание, на котором будет строить свою будущую жизнь. Дальше он говорит, что Божье Слово умудряет простых. То есть оно умудряет человека, который имеет простой разум, который не может, обычный человек, который не знает Божьего Слова, закрыть свой разум перед лжеучением и перед нечистым учением. Божье Слово дает человеку мудрость, и такой человек становится опытный в искусстве благочестивой жизни. И благодаря тому, что он знает Писание и подчиняется Писанию, он может это Писание использовать во всех сферах своей жизни. И таким образом Писание воздействует на любой разум, Даже самый простой, который не имеет проницательности и делает даже самых простых людей искусными в жизненных вопросах. Оно дарует мудрость. Также мы дальше видим, что в 9 стихе он говорит, что повеления Господа праведны, веселят сердце. То есть Писание праведно, оно дарует радость. Истинные Писания прокладывают правильный путь через сложный лабиринт жизни. И очень многие люди подавлены и унылы. И мы можем часто встречать таких людей, когда проходишь на улице и видишь, что человек чем-то подавлен и унылым, и уныл, мы видим, что, скорее всего, у этого человека нет направления и цели в жизни. Нет той радости, к которой он стремится. И многие ищут ответы и радость в неверных часто источниках. Но Писание также указывает нам маршрут, где настоящая, где истинная радость. Писание нам дает совет. Мы уже говорили о том, что Писание – это источник радости. И дальше он говорит о том, что Писание ясно. Оно просвещает очи. В 9 стихе заповедь Господня светла просвещает очи. Это полная достаточность Писания. Слово, переведенное здесь как чисто, лучше можно было перевести как ясно и прозрачно. И оно говорит о том, что Писание ничего не скрывает. Ничего абсолютно от нас не скрывает. Оно не запутывает. Оно не сбивает нас с толку. И Божье Слово открывает для нас свет. Оно проливает свет на те темные вопросы, которые у нас часто были до уверования. Оно показывает нас, нам открывает вопросы вечности. И Библия – это не запутанная книга, это простая для нас книга. И Бог дал нам эту способность ее понимать. Он дал нам возможность, он, это дар понимать Слово. И опять же, если мы обратимся к Богу с просьбой, в молитве, чтобы Он открыл нам Слово Свое, чтобы Он дал нам понимание Своего Слова. Бог даст понимание. Потому что такие молитвы угодны Ему. Дальше Он говорит в 10 стихе, Он использует такой термин, как страх Господень. Страх Господень чист, пребывает вовек. Этот страх означает благоговейный трепет перед Богом. И этот страх побуждает верующих поклоняться Ему. Неверующие не имеют этого страха. Они живут по своим прихотям, по своим похотям. Они живут так, как они и живут. Они живут своими стандартами мирскими, они сами себе боги, они сами себе судьи. Еврейское слово, переведенное здесь как «чист», указывает на отсутствие всякой нечистоты, всякой скверны, порока или несовершенства. Писание абсолютно лишено всякого зла – всякого греха, всякого искажения или ошибки. И поэтому истина, которую Бог нам говорит, она абсолютно ничем не повреждена и не имеет никакого порока. И в 10 стихе, поскольку Писание безупречно, оно пребывает вечно. И любое его изменение и искажение приведет лишь к несовершенству. Оно не нуждается в каких-то дополнениях, редактировании или очистке. Напротив того, Бог говорит, что Он накажет всякого, кто внесет какие-то изменения. И Библия написана под вдохновением Всеведущего Духа Божьего, разум которого бесконечно изощрение ума, изощрение разума любого человека, который осмеливается судить уместность Писания и актуальность для нашего общества, а также разум его бесконечно мудрее всяких философов, лучших аналитиков, лучших психологов, которые пытаются как-то его оспорить. Писание всегда было, есть и будет достаточным. И это самый лучший совет, который нам дает Иисус. Это истина, которую Он нам доносит. И в 10 стихе дается заключительная характеристика и последняя действие Божьего абсолютного достаточного слова. Суды Господни истина, все праведны. Писание истина, оно все праведно. Слово, переведенное как суды, в данном контексте означает постановления или божественные приговоры, произносимые с престола Верховного Судьи всей земли. Библия – это Божий стандарт, по которой Он судит жизнью и определяет вечную участь каждого человека. Поскольку Писание – истина, оно все праведно. И данная фраза подразумевает, что благодаря своей истинности Писание производит всестороннюю праведность, кто принимает его и кто повинуется ему. И вопреки нынешним заявлениям многих христиан, которые говорят, что у нас нет нужды в дополнительных откровениях, видениях, словах пророчества или проницательности, вернее, что, прошу прощения, что у нас есть нужда. Писание нам не говорит, что у нас есть в этом нужда. В отличие также от человеческой философии, Божье Слово, оно абсолютно истинно и абсолютно всем всеобъемлющее. Писание для нас абсолютно достаточно. Наша плоть очень часто она пытается как-то манипулировать Писанием. Для того, чтобы оправдать свой грех, она пытается исказить его. Она пытается его под свои какие-то подстроить доводы или убеждения. Помните, как Тимур Расулов, когда приезжал к нам, он проводил конференцию, он говорил, что наша плоть, наша плотяра, как он говорил, она найдет любые доводы и убеждения, чтобы оправдать уже принятое наше решение. Она дает нам советы и доводы. Она дает нам очень обоснованные доводы. И наша плоть – наш главный противник. Плоть часто говорит нам на то, что хорошо или что плохо. А Бог говорит нам на то, что правильно или неправильно. Итак, мы рассмотрели сегодня тему «Христос как советник». Мы увидели четыре принципа Божьего совета. Мы увидели первое, то, что человеческие советы ненадежны. Не стоит полагаться на них абсолютно. Мы увидели то, что нужно искать Божьего совета, Его совета. Мы увидели то, что почему мы можем Ему доверять. То, что, во-первых, Он указывает путь. Во-вторых, Он в Нем истина. В-третьих, Он жизнь. Он дает жизнь. И четвертое, мы увидели, что нужно передавать этот совет другим. Не нужно ходить с этим советом, нужно распространять его. И это самое лучшее, что вы можете сделать для каждого человека, которого вы любите, который ближний, который рядом с вами находится. Пусть Господь благословит нас не только знать Его совет, но и дальше распространять Его совет, который является чистым, совершенным и благим. Давайте помолимся. Слава Тебе, Господь, за то, что Ты наш Бог, за то, что Ты наш лучший чудный советник, наш Спаситель, Искупитель. Слава Тебе, Господь, за то, что Твой совет вечен, за то, что Он истинный, за то, что Он совершенен, за то, что Он дает жизнь. Слава Тебе, Господь, за то, что мы в Тебе имеем такого мудрого советника. И Ты даешь нам руководство, Ты дал нам эту прекрасную книгу, эту инструкцию к жизни. Слава Тебе, Господь, за Слово Твое. Слава Тебе, Господь, за то, что мы всегда можем обратиться через Твое Слово к Тебе и иметь общение с Тобой. Благодарим Тебя, Господь, за Твою любовь и милость к нам. Слава Тебе, великому Святому Богу, Отцу, Сыну, Святому Духу. Аминь.